Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио Никита Шмелев, заместитель начальника Исетского казачьего кадетского корпуса. Здравствуйте, Никита.
Здравствуйте, Анна и уважаемые радиослушатели.
Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь? Может быть, кто-то путается так же, как и я, потому что я, к своему стыду, очень плохо разбираюсь в военных направлениях.
Ну, я занимаюсь уже третий год, скоро пойдет при храме Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. У нас действует Исетский казачий кадетский корпус. Вообще он как отдельное подразделение храма начал действовать раньше, с 13 года. При храме был организован хутор Благовещенский. То есть изначально это было объединение мужчин, те, которые деятельно хотели помогать храму. То есть не просто ходить на богослужение, а готовы были выделить время для того, чтобы благоукрашать храм. Когда шла стройка каких-то новых зданий, помогать в строительстве. Кто-то имеет опыт, кто-то этим зарабатывает деньги. Вот. И казакам была вручена такая вот должность, обязанность, послушание воспитывать еще детей. Потому что к отцу Андрею начали подходить прихожанки одинокие, у которых были мальчики. И они видели, что пока дети маленькие, им какие-то общие ценности закладываются человеческие. Но скоро они подрастут, и нужно будет уже вкладывать что-то мужское. А все-таки маме это сделать достаточно сложно. Вот, поэтому попросили помощи у отца Андрея. Отец Андрей обратился к мужчинам объединенных идей казачества для того, что нужно женщинам помочь, начать воспитывать мальчиков. Ну и все. То есть, почему вот такая идея именно казачества, почему казачий корпус, изначально это был казачий кадетский класс, ну, то есть хутор Благовещенский, потом уже, когда детей стало больше, поняли, что нужно уже какое-то более солидное название, вот, поэтому был организован Исетский казачий кадетский корпус имени святого цесаревича Алексея. Вот, ну, это отдельная история, к ней мы сейчас чуть попозже вернемся, почему именно цесаревич Алексея. Вот, и на сегодняшний день уже в наших рядах уже почти 40 человек детей. В этом году у нас будет первый такой масштабный выпуск. То есть наши дети, они росли вместе, ну, то есть они растут вместе с корпусом. Сегодня будет, ну, в этом году будет первый выпуск. То есть ребята уже доросли там до 9 класса, до 8 класса. Вот, самые старшие. Некоторые уже выпустились, являются уже сотрудниками, в том числе епархии. Вот. Но в этом году будет первый такой действительно осознанный масштабный выпуск. Детей у нас выпустится 22 человека. Вот. Планируется большое такое мероприятие, красочное, торжественное. Ну, похожее на то, как выпускают в военных училищах, там, суворовских училищах. Понятно, что мы не являемся таким вот. То есть у нас нету, допустим, пока нету казармы, в которой, да, бы дети жили бы постоянно.
А расскажите, как вообще проходит обучение кадетов? Как часто это проходит? Какие занятия?
В общем, на данный момент времени такая основная работа у нас ведется по воскресеньям. То есть у нас одно занятие в неделю, ну, то есть один день учебный. То есть дети к 12 часам приходят на построение. На построение они строятся как в армии, да, то есть в полном соответствии со строевым уставом по подразделениям своим. Они разделены на взвода разделены на отделения, из молодых этих же ребят командиры отделений, заместители командиров взводов. Вот, командирами взводов являются, ну, уже старшие люди, естественно, вот, те, которые способны вот вести эту организационную работу. Вот, а ребята самые такие ответственные, самые горящие вот этой идеи, они помогают, учатся, то есть, потому что командир отделения – это тоже очень важная, ответственная должность, и не всегда у ребят сразу что-то получается, кто-то подходит, говорит, что нет, простите, вот я вот, у меня не получается, не могу. Вот. Ну и тут уже дальше это, смотрим, насколько человек, если он действительно уже, ну, ребенок, насколько это у него действительно уже такое осознанное решение, что он не может, и все, и он работать в этом направлении уже точно не будет. Либо это просто какая-то такая минутная слабость, которая скорректируется, и будущий мужчина, он уже, осознав какую-то проблему, найдя пути решения, становится взрослее, мудрее. Вот, в планах пока, к сожалению, финансов не так много, спонсоров у нас каких-то масштабных нет. Заявки от родителей есть, то есть на строительство казармы, да, ну или переоборудование каких-то бывших наших помещений храмовых.
Чтобы вот прям не храмовых. По типу пансионата.
Да, да, то есть в планах у нас, поскольку уже просьбы от прихожан есть, заявки на это, даст Бог, построим казарму. Ну, понятно, не такую, может быть, масштабную, как в армии, четырехэтажную, нам хотя бы одноэтажную, но чтобы дети там действительно учебную неделю, пять дней находились с нами, то есть не отрывались так вот, то, что мы их неделю не видим, а один раз в воскресенье увидели, а родители же, они не всегда готовы понять и принять, что если ребенок раз в неделю приходит на занятия, то конечно, мы из него дисциплинированного человека за один день точно сделать не сможем. Понятно, что мы что-то закладываем, что-то у них остается, но тем не менее за один день в неделю это практически невозможно. Если бы они сами жили бы действительно 5 дней в неделю и на выходные бы к родителям уезжали, они бы и учились ценить родителей больше и любили бы их крепче, закладывались бы более важные качества.
Вот знаете, Никита, сразу же хочется задать вопрос. Бытует мнение, что в Суворовское училище, в кадетское отправляют ребят, которые, ну, такие хулиганы, которые уже в школе очень сильно набедокурили, дома маму не слушаются, и вот их туда отправляют, чтобы исправить. Это действительно так?
Ответить за все кадетские корпуса и за Суворовское училище я не смогу, но у нас, действительно, я лично с таким случаем тоже столкнулся. Вот, когда родительница просит помощи, то, что ребенок ее не слушается, что как-то его надо исправлять, как-то на него надо влиять, то, что дома уже не получается этого делать. Вот. И параллельно с тем, что к нам заявки поступают о помощи, ребенка тоже пытаются пристроить, ну, в кадетский корпус, который действует у нас, их несколько же действует на территории Екатеринбурга даже. Вот. То есть здесь действительно такое вот есть. То есть мамы видят в этом такую определенную панацею, что вот в корпус отдам, он там будет 5 дней в неделю, там исправится, там его будут муштровать, он исправится. Вот. Но здесь, к сожалению, наверное, есть в этом какая-то доля истины. То есть поскольку ребенок будет уже оторван от мамы, мама не будет этих проблем видеть. То есть там мужчина все равно по-другому на мальчика влияет. Потому что здесь, ну, это психология, тут ничего не сделаешь. Вот, но насколько нам ведь, если мы христиане, нам надо понимать, ну, в свое сердце смотреть, с какими мы это делаем чувствами. Если мама просто хочет избавиться от какой-то определенной проблемы, да, ну, тогда так может случиться, что Господь покажет, что это дело неправильное, ребенок может не справиться в кадетском корпусе, и его оттуда тоже попросят, потому что хоть там и работают мужчины, которые настроены там на перевоспитание, на воспитание реально мужчин, воинов, патриотов, офицеров, да, будущих чаще всего, потому что кадетские корпуса и Суворовские училища, они все-таки на это больше направлены, на воспитание офицеров будущих, чтобы ребята уже после обучения поступали в высшие учебные заведения командные, становились офицерами и ехали служить уже в вооруженные силы. Вот. Но здесь, если ребенок вот интереса к этому не проявляет, его насильно никто не будет делать офицером. И точно так же маме могут позвонить, сказать: простите, но ребенок точно нам не соответствует, поэтому забирайте его, пожалуйста, в общеобразовательную школу. И потому что, то есть в таком возрасте еще это, ну, ребенок как бы не то, что может выбирать, но здесь все равно либо ему интересно, либо неинтересно, хочет он этого, либо не хочет. Вот. Понятно, что когда вооруженные силы приходят, там другие уже меры воздействия, там дисциплинарные и прочее. Вот. Поэтому здесь родителям надо смотреть, реально они хотят, желают там счастья своему ребенку, какого-то благополучия, чтобы реально его воспитали мужчину, или это просто попытка с себя какой-то груз ответственности снять. Вот. Мы тут о духовных законах забываем, и то есть такое вот корысть такая родительская, она может сыграть злую шутку с самими родителями и с ребенком самим.
Ну да, это проблема многих родителей, когда они хотят куда-то отдать ребенка, чтобы там его воспитали. И это не только касается военных учебных заведений, но там какой-нибудь воскресной школы, о том, что родитель не знает, как рассказать о Боге, пускай там расскажут. Там лучше знают, ну и таких ситуаций, примеров много. Тоже очень много мыслей, мнений на тему службы, военной службы у людей в современном обществе есть, потому что, с одной стороны, как мы только что с вами обсуждали, это, конечно, дисциплинирует мужской коллектив, большинство мужчин все-таки сильным характером, и нужно как-то заслуживать свое место под солнцем. С другой стороны, есть и мнение, да, что там людей ломают, делают какими-то, не знаю, чурбанами, просто мужланами бесчувственными, и у которых мысли прямо по туннелю. Вы, я знаю, служили в армии, вот расскажите, как-то свои, может быть, изменения, как было до и после. И как вы считаете, есть плюсы или нет?
Ну вот то мнение, которое вы высказали, действительно здесь я тут не поставлю точку в этом споре. Потому что если мои личные наблюдения, я ушел сразу после школы, вот мне исполнилось в мае 18, а ровно через месяц, в июне, я уже 26 числа был в поезде, ехал в армию.
А вы хотели именно
служить? Да, то есть я пришел в военкомат, я писал даже заявление, потому что после 11 класса, ну, это для тех, кто будет слушать, и, ну, может быть, сейчас, конечно, что-то поменялось, но вряд ли. То есть ребенку после 11 класса дается время на поступление. То есть это вот прямо его законное право, которое незыблемо. То есть никто вашего ребенка после 11 класса сразу в армию не заберет, поэтому там рвать на себе волосы со скоростью света бежать, поступать в университет, потому что могут в армию забрать, ну, этого не надо делать. То есть нагнетать обстановку не имеет смысла, потому что у ребенка есть спокойно, ну, то есть есть время на то, чтобы спокойно поступить. Вот. Я для того, чтобы отправиться в ряды вооруженных сил, потому что я хотел, я сам перед этим несколько лет занимался в военно-патриотическом клубе, вот поэтому я осознанно хотел пойти в армию. Вот, учился в ДСАФ на военно-учетную специальность водителя. Вот, я очень сам хотел в армию, поэтому, когда я пришел в военкомат, мне еще не исполнилось даже 18 лет, я прошел медкомиссию, они мне говорят, ну, в военкомате говорят, вроде как, а те же еще 18 не исполнилось, как мы тебя в армию заберем? Я говорю, ну, мне там вот через пару недель уже это исполнится. Он говорит, ну, тогда и приходи. Все, когда я пришел, после дня рождения, 18 лет, я писал у военкома заявление на то, что я отказываюсь от своего права на поступление в ВУЗ, потому что я хочу служить в вооруженных силах. Все, заявление написал, передал, ну и все, уже ровно через месяц, в июне, я уже ехал в армию на Дальний Восток служить в вооруженных силах. Что было и что стало? Вот, поскольку я приехал в армию, я был самый молодой, ну, вот в тех подразделениях, в которых я служил. То есть так, божьим промыслом, я служил в нескольких подразделениях. Изначально я сам, поскольку сам учился в патриотическом клубе, я, конечно, мечтал о такой службе, такой романтической. То есть я сам напросился в разведывательную роту. Вот. После 3 месяцев разведроты и разговора с командиром роты было принято решение, что все-таки разведрота – это не мое. Вот. Меня перевели в другое подразделение, я дослуживал уже просто в мотострелковой роте, то есть пехотной, по сути, роте. Вот. И там уже действительно я нашел себя, это вот было мое место. У нас было очень много учений, стрельб. То есть за свою службу я очень много, что называется, настрелял. И практически из всех видов пехотного оружия, из автоматов, из пулеметов, из гранатометов. Вот, то есть я очень своей службой доволен, и я по своему опыту, опять же, да, это, ну, мой субъективный опыт, можно к нему прислушиваться, можно нет, но армия – это важная школа жизни, но, опять же, ну, как и во всем, да, действует психология, с чем человек туда идет.
И зачем.
И зачем. То есть если человек идет, ну, как вот я шел, за знаниями какими-то, за тем, чтобы посмотреть, как это вообще все действует, как-то себя проверить, свой характер закалить, то действительно я это и получил, собственно. То есть закалку характера определенную, расширение какого-то кругозора, корректировку мировоззрения, ну, в такую, больше это, ну, военизированную точку, ну, как бы, это, военное мировоззрение в том плане, что стал больше понимать, что такое армия, зачем армия, почему на нее государство выделяет с каждым годом все больше и больше финансовых ресурсов, потому что это действительно важно и нужно, и, ну, в тот момент, когда я служил в 2014 году, это как раз вот были все эти события, ну, только разворачивались события на Украине.
А не было, кстати, мысли у вас поехать туда?
Были, когда уже оставалось там буквально пару месяцев до, ну, до демобилизации.
Что вами двигало? Мне просто всегда интересно, вот мужчина, молодой парень, когда хочет в какую-то горячую точку, что движет? Ну, он же понимает, что он может не вернуться оттуда.
Ну, здесь вот я на этот вопрос, опять же, стопроцентно ответить не смогу, в том плане, что я не знаю, что двигало. Но реально просыпается вот какой-то такой... То есть с нами не проводили работу никакую. То есть это вот я ответственно заявляю, что к нам не приходили там никакие офицеры, нам не говорили то, что ребята, давайте, надо добровольцами ехать там на Украину, поддерживать наших граждан, наших русских людей там. Этого не было. И то есть даже когда у меня вот эти мысли появились о том, что... Но мы все равно звонили родным домой, родные нам рассказывали, что там происходит.
Вы, кстати, говорили родным, своей маме о том, что у меня такие мысли про Украину?
Ну, пару раз сказал, потом пожалел о том, что сказал. Естественно, что родители и мама особенно это никак радостно встретить не могут, такие желания ребенка.
Никита, вы работаете именно с детьми, с подростками. Вот почему вас привлекает эта работа? Что вы для себя находите в ней? Не каждый молодой человек хочет идти, ну, в преподаватели, учителя, да?
Ну, на самом деле, если по-честному сказать, я никогда не рвался в эту сферу. Вот, ну и так и про многое так говорят, да, что там, если ребенок, ну там молодой человек там куда-то страстно желает, да, кто-то там в священники стремится, прям так очень рьяно, там уже представляет, как он будет священником, как он там будет говорить проповеди, то чаще всего такому человеку говорят, что, ну, наверное, тебе лучше не надо в священники идти. Ну, и так вот совсем, да, когда человек чего-то очень страстно желает, чаще всего это показатель того, что, ну, это не совсем его, он живет в каком-то таком выдуманном мире немножко. Вот. Я никогда не стремился воспитывать детей, никогда не думал, что я стану сам преподавателем, да, ну, по сути, вот, кадетского корпуса, военно-патриотического клуба, никогда вот, и, вот не стремился, то есть изначально вообще, как я, если я, как сказать, почему я в храм попал, после армии, когда вернулся, друг, которого я перед этим в храм на Семи Ключах отправил, он там подрабатывал в охране, и поскольку после армии я пришел, надо вроде искать работу, а как-то быстро найти ее проблематично, он мне предложил подработку, я начал работать в храме в охране, вот, и потом уже, когда понял, что эта работа очень тоскливая, очень, на самом деле это очень...
И творческая.
Вообще не творческая работа, целый день сидеть перед монитором, смотреть в камеру, ночью тоже смотреть в камеру, на которой видно только темноту и свет от фонаря, это очень тоскливо. Вот, поэтому все чаще и чаще я из охраны, ну, в свободное время выбирался на территорию прихода, там как-то помогал хозяйственной службе просто, ну, и начал уже к отцу Андрею подходить и, ну, к настоятелю, и как бы так вот на судьбину жаловаться, что, говорю, хочу храму помогать, но... Говорю, в охране уже сил нету сидеть, очень это гнетет. Ну и все, и постепенно у меня начал все больше, больше, больше вытаскивать и привлекать в другие проекты. Вот, ну а потом уже, когда, собственно, начали глубже меня узнавать и узнали о том, что я уже в армии отслужил, начали привлекать в работу вот на тот момент еще с кадетским классом, хутора Благовещенский, а потом уже, когда создали отдельный корпус, сельских казачий, как юрлицо зарегистрировали, тогда уже вот работа полномасштабно развернулась. Вот, то есть уже занял должность заместителя начальника корпуса, и тогда, конечно, совсем другая работа пошла уже.
Еще хочется спросить вот о чем. Ну, в принципе, на нас, православных людей, смотрят как немножко, да, на особые люди, будем говорить так. На казаков тоже так же смотрят. Вот вы сталкиваетесь с подобными взглядами? Произошли ли какие-то, может быть, ну, какие-то изменения в кругу близких после вашего выбора?
Ну, то есть, действительно, когда я после армии пришел, я помню, то есть, ну, как бы вернулся в храм к своему духовнику.
А вы были постоянным прихожанином этого храма?
Нет, я вот последние там два класса, по-моему. То есть я изначально был прихожанином храма на крови, там ходил тоже на просветительские эти курсы.
Но у вас воцерковленная семья, получается?
Нет, семья вот, семья не воцерковленная.
Вы сами пришли?
Я сам пришел. Ну, то есть меня в детстве, как, ну, как и всех, бабушка, не являясь, ну, как бы таким прям набожным человеком, просто в детстве водила в храм Вознесения еще, на Вознесенской горке. Вот. Ну и как оно с детства, вот эти вот впечатления отложились, потому что вот храм, свечи. Вот. А потом уже в подростковом возрасте как-то начал интересоваться снова этой религиозной темой, темой православия. Ну и там уже и роль учителей тоже велика. То есть у меня была преподавательница русской литературы. Она сама являлась, ну, верующим человеком, ну и является на сегодняшний день. Вот, и как-то я уже через нее, с ней, вот, начал приходить в храм на крови, там уже попал на просветительские курсы.
Ну вот не смущало недоумение окружающих?
На тот момент казалось, что оно прекрасно уживается, то есть можно было и в футбол резаться, вот, а субботу-воскресенье, вечер субботы и воскресенье утро вроде как, особо каких-то мероприятий с друзьями и одноклассниками не было, поэтому каких-то серьезных конфликтов на тот момент еще не возникало. Вот. Но потом, действительно, когда уже после армии я вернулся, ну вот, после храма на крови я попал на, там же в храме на крови проходила лекция, катехизаторские курсы, ну и с них уже попал на «Семь ключей» в храм Владимирской иконы Святой Богородицы. Ну и начал туда ходить. Ну, я не сказать, что я стал прихожанином до армии этого храма, просто там познакомился уже с отцом Валерием, начинал с ним заниматься более детально и более глубоко. И потом уже после армии вернулся туда же. И я помню, вот как сейчас помню, вот эти разговоры о том, что он мне говорил о том, что я жил еще на Визе тогда, около Дворца молодежи, и на «Семь ключей» на самом деле, ну, не самый близкий путь, полчаса дороги, как минимум, вот минут 40. Он мне говорил то, что вот тебе надо, ну, как бы чаще вот, ну, времени больше тут в храме проводить, чтобы как бы вот этой атмосферой это напитываться. И мне на тот момент казалось, что да, ну, это ж нереально, как так это час времени в день, это вот только на дорогу. Вот, ну, а потом оно как-то вот естественно, плавно Господь приводит, как-то это все сгладилось. Действительно, там очень много времени стал проводить. И вот эта боязнь о том, что как-то будут пропадать там друзья, какие-то там близкие товарищи. Оно как-то так все естественно, безболезненно, просто растворилось. То есть не сказать, что мы там расстались там какими-то друзьями, там проклятиями обменялись и все, и ушли. Просто оно как-то естественно, интересов общих нет, каких-то мероприятий общих нет, ну как бы и все. Боли какой-то нет, если мы увидимся, мы, естественно, там поприветствуемся, пообщаемся, там что-то обсудим. Но какой-то такой болезненной тяги к общению или болезни из-за того, что общения нет, ни у меня, ни у товарища нет. Всегда готовы друг другу помочь, если вдруг что-то случится, но такого, что я их в православие обращаю, или они меня пытаются обратить там...
Вытащить из православия.
Вытащить там из православия, да, такого нет. То есть все как бы относятся к друг другу с уважением, уважают выбор друг друга. И все, поэтому мне такое состояние очень нравится, устраивает в мире, и вражды какой-то искусственно не создается.
Никита, большое спасибо за ответы на мои вопросы. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был Никита Шмелев, заместитель начальника Исетского казачьего кадетского корпуса. Еще раз большое спасибо, Никита. До новых встреч.
До новых встреч.